«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. МИД России выразил сожаление по поводу отставки Кофи Аннана со спецпосланника ООН в Сирии. Аннан подал отставку после того, как его мирный план по разрешению сирийского кризиса не принес результатов. В своей прощальной статье «Мои заключительные советы о том, как спасти Сирию» он отметил, что Сирия все еще может быть спасена, но для этого постоянным членам Совета Безопасности, в том числе России и США, необходимо проявить смелость и лидерские качества. Аннан считает, что глава Сирии Башар Асад должен уйти, но при этом военные действия проблемы не решат. Дамаск же возложил ответственность за провал миссии Кофи Аннана на те государства, которые стремятся дестабилизировать обстановку в стране и создавали помехи миссии посланника. О том, заведет ли в тупик ситуацию в Сирии отставка спецпредставителя ООН Кофи Аннана, мы сегодня беседуем с Яковом Кедми, политологом, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. И Еленой Супониной, востоковедом и журналистом, она на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Елене. Скажите, пожалуйста, в чем вы видите причину провала миссии Кофи Аннана?
Шансы на успех миссии Кофи Аннана были очень малые. Ну, где-то 10%, наверное, я бы давала с самого начала. И многие это понимали, в том числе руководители крупнейших государств, которые делали вид, что эта миссия может привести к успеху. Но, по большому-то счету, миссия Кофи Аннана, она создавала ширму некую для того, чтобы крупным державам не слишком глубоко влезать в сирийские дела. Те же американцы, у них на носу президентские выборы, и поэтому повторение ливийского сценария чревато было рисками, на которые президент Обама пойти был не готов. Кроме того, в Сирии очень сложная межконфессиональная ситуация, и в отличие от Ливии, любое внешнее вмешательство там могло бы сразу же привести к резкому разрастанию внутригражданского конфликта и даже разрастанию его за пределы границ Сирии, на соседний тот же Ливан, и по цепной реакции также это могло способствовать дальнейшей дестабилизации и без того нестабильной ситуации в Ираке. Просчитывая все это, американцы ввязываться не хотели. По своим причинам же не хотели ввязываться французы, у России и Китая была особая позиция, и поэтому нужно было придумать что-то, чтобы, ну, создать впечатление хотя бы, что международное сообщество что-то делает, пытается, но многие и очень многие понимали, что миссия Кофи Аннана изначально обречена на провал. И одна из причин этого еще также не только лукавство международного сообщества, но и то, что ведущие державы не могли договориться между собой.
Вопрос Якову Кедми. Добрый вечер, Яков.
Добрый вечер.
Чем, по-вашему, может обернуться отсутствие мирного плана сирийского регулирования после ухода Кофи Аннана в отставку?
Ну, план можно строить только при условии, когда есть возможность его осуществления. Поскольку в конфликте в Сирии задействованы две основные силы. Одна, это, которая представляется Саудовской Аравией, странами залива и Катаром, и за которыми стоят Соединенные Штаты и Европа, они требуют устранения Асада и установления другого режима в Сирии. А Асад, которые пользуются тем, что ни Россия, ни Китай не согласны, чтобы Соединенные Штаты или другие страны извне меняли условия власти в какой-то другой стране, этому противятся. Условия противников Асада, чтобы он ушел, а он не хочет. Я считаю, что он еще может, у него есть силы остаться. А условия Асада, чтобы так называемая оппозиция прекратила вооруженную борьбу и села за стол переговоров. А вооруженная оппозиция не хочет садиться на стол переговоров. То есть невозможно привести к какому-нибудь соглашению между этими двумя странами, пока одна из сторон не поймет, что ей надо идти на компромисс. На сегодняшний день стороны не хотят и не готовы идти на компромисс, считая, что у каждой есть достаточно сил добиться своих целей, и поэтому все это будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон придет к выводу, что у нее недостаточно сил для осуществления своих целей.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, заведет ли в тупик ситуацию в Сирии отставка спецпредставителя ООН Кофи Аннана, мы сегодня беседуем с Яковом Кедми, политологом, бывшим главой «Натив», одной из израильских спецслужб, и Еленой Супониной, востоковедом и журналистом. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, ничуть не сожалеет об отставке спецпосланника ООН.
Ситуация в Сирии не зависела, не зависит и зависеть не будет от того, кто именно из высокопоставленных или мелких чиновников Организации Объединенных Наций будет зарабатывать себе деньги и биографию, спекулируя на сирийской гражданской войне. И в этом плане отставка Кофи Аннана демонстрирует лишь наличие у этого бюрократа хорошего политического чутья. Поняв, что ситуация в тупике, он развернулся из города поднятой головой, ушел, хлопнув дверью, до того, как его попросили это сделать, что открывает для Кофи Аннана возможность занимать следующие позиции в ходе следующих кризисов. И, строго говоря, ничего вредного для ситуации не несет, поскольку он на протяжении всей своей биографии не решил ни одного вопроса, за который взялся. Почему человек, результаты деятельности которого по миротворчеству в районе Великих Озер привели к геноциду хуты и тутси, умудрившийся провалить даже такие ситуации, которые провалить было невозможно, как референдум по Кипру и по Западной Сахаре, чего-то сможет добиться в рамках сирийской гражданской войны, необъяснимо. Объяснить можно, почему он ничего добиться не мог изначально. Что, впрочем, нисколько не мешает назначить на роль регулятора очередного бюрократа из числа тех, чья роль будет подобна роли репейника на собачьем хвосте. Не ускорить, не замедлить, не помешать, не помочь продвижению ситуации города люди не могут.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, заведет ли в тупик ситуацию в Сирии отставка спецпредставителя ООН Кофи Аннана, мы беседуем с политологом Яковом Кедми, он на прямой телефонной связи из Израиля, и востоковедом и журналистом Еленой Супониной. Вопрос Елене. Чья позиция, по-вашему, США или России служила главным препятствием к реализации плана Кофи Аннана?
Проблема была в целом в том, что и Россия, и США не договорились как друг с другом, так и с другими игроками, которые имеют, каждый из которых имеет свой интерес на Ближнем Востоке. Ну и о позиции Китая тоже не надо забывать. Хотя я не преувеличивала бы степень влияния Москвы на Дамаск. Россия – это не Советский Союз, ее возможности ограничены. И скорее, наверное, даже иранцы могли при желании оказать больше воздействия на Башара Асада, если бы захотели, потому что Иран имеет не только политические, но и материальные рычаги воздействия на Сирию, а Россия таких рычагов не имеет. Поэтому я бы не обвиняла какую-то одну из сторон в том, что в Сирии разворачивается масштабная гражданская война. Скорее, все международное сообщество расписалось в своей несостоятельности и в неспособности реагировать на такого рода кризисы. И Организация Объединенных Наций в очередной раз показала себя как медленно реагирующая на новые вызовы бюрократическая организация. Ведь с уходом Кофи Аннана встает еще один важный вопрос. Что делать с миссией международных наблюдателей, находящихся в Сирии? Это менее 300 человек, которые поначалу были полезны своим присутствием, хотя бы потому, что способствовали снижению напряженности в тех местах, где они физически находились. Но чем больше разгорается гражданская война, тем больше вопросов к этой миссии. Да, они подают объективную информацию более-менее о том, что происходит в той или иной точке, где вспыхивает какая-то резня, но они не способны остановить это. И, к сожалению, наверное, встанет вопрос о том, либо сворачивать миссию наблюдателей, а ее очередной продленный срок истекает 19 августа, либо наделять ее другим мандатом с более серьезными полномочиями. А для этого, опять-таки, нужны договоренности между ведущими странами мира, в том числе между Москвой и Вашингтоном. Смогут ли они договориться? Конечно, Кофи Аннану могут найти замену, но это сейчас будет просто смешно. Тот же норвежский генерал Роберт Муд, который 3 месяца возглавлял миссию международных наблюдателей, он в конце июля тихо, мирно подал в отставку и дал понять, что уже дипломатический ресурс в данном конфликте почти исчерпан. Но ему быстро нашли замену военного советника генерала из Сенегала. Правда, его даже фамилию толком сегодня никто не знает и не помнит. Также Кофи Аннану найдут замену, но результативно ли это будет? Большой вопрос. К сожалению, в Сирии началась гражданская война, и она еще не скоро закончится.
Вопрос Якову Кедмия. Склонны ли вы доверять информации американской прессы о том, что президент Обама подписал распоряжение о предоставлении помощи сирийским повстанцам, борющимся с режимом президента Асада?
Ну, я думаю, что так или иначе, Соединенные Штаты готовы помочь повстанцам в Сирии, группам оппозиции вооруженным. Будут ли они это делать прямо, будут ли они это делать через своих арабских или турецких компаньонов, это не играет никакой роли. То, что Соединенные Штаты заинтересованы в этом, это абсолютно точно. А вообще причина конфликта в Сирии, она не находится в Сирии, а в Иране. То, что Асад не нашел достаточно грамотного выхода оставить Иран и перейти под покровительство Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, и это сохранило бы ему власть, и подписала ему тот приговор, который сейчас исполняется в Сирии. Основной удар по Сирии – это удар по Ирану, чтобы его ослабить. И в этом отношении не остановятся ни Соединенные Штаты, ни арабские государства. А единственное, что может делать Россия или Китай, сделать это так, чтобы не было прямого военного участия этих государств, как это было в Ливии, так это будет не прямое военное участие, но в этой долгой схватке совершенно ясно, что преимущество на стороне оппозиции вооруженной, а силы Сирии, как экономические, так политические, так военные, будут постепенно истекать кровью и ослабляться, пока не рухнут.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Вечер, господа. Я хотел бы госпоже Супоне и господину Кельме задать такой вопрос. Известный специалист по Ближнему Востоку Георгий Ильич Невский говорит о том, что Башар Асад не может оставаться во главе Сирии. Нужно найти компромиссную фигуру, которая устроила бы оппозицию и окружение Башара Асада. Видите ли вы такую кандидатуру? Или это, в общем, в нынешних условиях невозможно? И если мы еще можно вопрос господину Кельме с точки зрения израильских политических интересов, что лучше, господин Асад, который поддерживает Иран, но который предсказуем, или непредсказуемая оппозиция, от которой неизвестно чего ждать? Спасибо.
Да, вопрос Елене Супониной. Есть ли явный преемник у президента Асада?
Такую фигуру было легче найти в самом начале конфликта, если бы удалось уговорить Башара Асада на досрочную отставку. Но поскольку это не получилось, то сейчас ситуация стала все более сложной. Еще и потому, что оппозиция раздроблена, и чем дольше продолжается конфликт, тем больше разногласий в рядах оппозиционеров. Временами звучат отдельные фамилии, например, фамилия Манафа Тласа, это друг детства Башара Асада, сын известного многолетнего в свое время сирийского министра обороны Мустафы Тласа. И впервые оппозиционеры недавно, одна из групп назвала имя Манафа Тласа как возможного кандидата на пост главы переходного правительства Сирии. Но тут же другие оппозиционеры выразили свое резкое против такого предложения, в том числе и потому, что Манаф Тлас, естественно, связан с вот этим нынешним режимом, против которого они выступают, хотя и дезертировал этим летом из рядов сирийской армии. Скорее, возникнет еще немало имен, о которых мы просто даже сейчас и не знаем, поскольку в самой Сирии наиболее влиятельные группы так называемых революционных комитетов, которые более владеют ситуацией, чем те оппозиционеры, которые сейчас находятся в эмиграции за рубежом. Ну и, конечно же, свое слово скажет свободная сирийская армия, которая состоит из тех солдат и офицеров, которые откололись от правительственных войск в самом начале. Но гарантировать то, что придет сильный лидер, который обеспечит стабильность в Сирии на ближайшее время, сейчас не может никто. И я боюсь, что сценарий уже вырисовывается не самый приятный ни для самих сирийцев, ни для их соседей. Потому что, скорее всего, это будет бардак, анархия, смена так называемых лидеров и, опять-таки, продолжение гражданского конфликта по принципу око за око, зуб за зуб, по принципу мести.
Вопрос Якова Кедми. В каком исходе сирийского противостояния заинтересован Израиль? Вот спрашивал радиослушатель.
Во-первых, просто могу сказать, что не надо ставить телегу перед лошадьми. Проблема сегодня не кто сменит Асада, согласен ли Асад уйти. Асад не согласен, и поэтому все разговоры о том, кто его сменит, это абсолютно беспредметный разговор. Когда будет о чем говорить, найдется сторговаться. В отношении Израиля, Израиль на это смотрит с двух точек зрения. Первая точка зрения, все, что ослабляет Иран, это полезно для Израиля. Вторая точка зрения, понятно, мы предпочитали бы стабильную ситуацию в Сирии, но если народы Сирии не в состоянии обеспечить стабильность, то нас и строят такой вариант, по крайней мере, Сирия перестанет быть каким-то военным фактором. Она сейчас еще не военный фактор, но армия Сирии тогда перестает представлять для нас какую-то либо угрозу. И второе, падение режима Асада, это означает фактическое ослабление или полностью прекращение деятельности Хизбаллы, что тоже для нас полезно. А раздробленная Сирия, так у нас такой же Иран рядом с нами, и Египет, это еще не ясно, что такое, и что будет в Иордании, одному Аллаху известно, может быть, тоже не знаю. Так что таков Ближний Восток.
Слушаем вопрос москвича Виктора Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот сирийская армия, вот я где-то читал или слышал, что она около 300 тысяч. А вот какова численность армии его соседей, вот у Ливана какая была, вот у Ирана и Ирака, если можно.
Вопрос Елены Супониной. Насколько сильна сирийская армия?
Сирийская армия, совершенно верно, по официальным данным, это около 300 тысяч человек на начало конфликта. Вместе с резервистами эта цифра может колебаться, но сейчас данные говорят о том, что что все больше дезертиров из рядов этой армии, и оппозиционеры, которые составили боевые формирования, те из них, которые перебежали из правительственных войск, по разным данным, это уже от 15 до 30 тысяч человек. В Ираке примерно такая же по численности была армия, может быть, больше где-то на 50 тысяч человек, но не забывайте о том, что Ирак на момент американского вторжения в 2003 году подвергался на протяжении 12 лет очень жестким международным санкциям. В отношении Сирии действовали односторонние американские санкции. С началом конфликта в силу вступили еще и санкции Евросоюза, американские санкции постепенно ужесточались, однако большого воздействия на сирийскую армию это не оказало, и сирийцы могли все-таки время от времени, пускай и не самые современные вооружения, но закупать, в том числе из той же России. Денег им на это не всегда хватало, но, как утверждается, иногда им помогал соседний Иран. Поэтому-то так и сопротивляется до сих пор Башар Асад, потому что часть правительственной армии, значительная часть, большая ее часть, она оказалась ему верна, в том числе и потому, что высший состав офицеров – это в основном члены его клана, его религиозной общины алавитов. Это религиозное меньшинство, выходцем из которого является Башар Асад. Оно считается близким по своим верованиям мусульманам-шиитам, но хотя на самом деле резко от них отличается. Тем не менее, пока вот эти люди, они сохраняют верность Башару Асаду, что и дает ему уверенность в своей победе. Но вот тот же Роберт Муд, упомянутый мной до этого, это норвежский генерал, который возглавлял миссию наблюдателей до недавнего времени в Сирии, который до этого там работал, он очень хорошо знаком с ситуацией. Он, когда уходил в отставку на своей последней пресс-конференции, сказал интересную вещь, явно обращенную к президенту Сирии. Вот что он сказал. «Даже когда вы уверены в том, что сможете победить, иногда обстоятельства складываются таким образом, что лучше не продолжать борьбу». Вот такой ситуации оказался сегодня Башар Асад.
Напомню, что МИД России выразил сожаление по поводу отставки Кофи Аннана с поста спецпосланника ООН в Сирии. Аннан подал отставку после того, как его мирный план по разрешению сирийского кризиса не принес результатов. Тем не менее, Аннан считает, что глава Сирии Башар Асад должен уйти, но при этом военные действия проблему не решат. О том, зайдет ли в тупик ситуацию в Сирии отставка спецпредставителя ООН Кофи Аннана, мы беседуем с Еленой Супониной, востоковедом и журналистом, и Яковом Кедми, политологом, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб. Они оба у нас на прямой телефонной связи, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Судья по делу пангруппы «Пусси Райт» Марина Сырова в шестой раз отказалась взять самоотвод, на котором настаивают адвокаты обвиняемых. С очередным ходатайством адвокаты выступили сегодня в ходе пятого дня слушаний дела о скандальном панк-молебне «Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя». В горах на юге Чечни сегодня в ходе спецоперации был убит предполагаемый боевик. Перестрелка произошла вблизи населенного пункта Гуни в Веденском районе, передает Интерфакс. Комитет России предъявил обвинение еще двум подозреваемым по делу о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая Алексею Полиховичу и Николаю Кавказскому. Инкриминирует участие в массовых беспорядках, о чем сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Власти Беларуси утверждают, что не выдворяли из страны посла Швеции Стефана Эриксона. Было принято решение не продлить его аккредитацию, заявили в МИД Беларуси. О высылке из Минска шведского посла написал ранее сегодня в Твиттере министр министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. Генеральная ассамблея ООН сегодня приняла резолюцию с осуждением насилия в Сирии, критикой Совета Безопасности, которому не удалось принять действенные меры по прекращению кровопролития. В резолюции подчеркивается необходимость политических изменений в Сирии. Отмечается, что основная ответственность за продолжающееся насилие лежит на режиме президента Сирии Башара Асада. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Южного Судана и Судана как можно скорее урегулировать все существующие между ними разногласия, прежде всего по вопросам о контроле над нефтеносными районами на границе между двумя странами. Соответствующим заявлением Клинтон выступила сегодня в ходе краткого визита в Южный Судан, отметившей в июле годовщину со дня провозглашения своей независимости. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, заведет ли в тупик ситуации в Сирии отставка спецпредставителя ООН Кофи Аннана, мы беседуем с Еленой Супониной, востоковедом, журналистом, политологом Яковом Кедмином на прямой телефонной связи из Израиля. И сейчас к нашему разговору присоединился Сергей Строконь, зав. Международным отделом газеты «Коммерсант». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Чем вы можете объяснить такую скандальную отставку Кофи Аннана с поста спецпосланника ООН в Сирии?
Ну, вы знаете, на самом деле ситуация зрела, и я вполне понимаю Кофи Аннана, который, в общем-то, не хотел быть посмешищем в этой ситуации, когда действительно, собственно говоря, его миссия выглядела все более и более неадекватной в контексте того, что происходит в Сирии. К сожалению, ни первый, ни второй мирные планы Кофи Аннана не сработали. Отдельная тема, почему это произошло, конечно, об этом тоже можно говорить. Но в сухом остатке Кофи Аннан понял, что, собственно говоря, если он будет продолжать, в общем-то, делать вид, что есть еще какие-то шансы для переговоров, он просто будет выглядеть посмешищем. А он, наверное, не хотел выглядеть в таком качестве. Вот, собственно, умер мирный процесс, и стала уже иррелевантной, собственно говоря, и миссия посредника, к сожалению.
Вопрос Якову Кедми. Как вы считаете, Яков, велика ли вероятность иностранного вмешательства в сирийскую ситуацию?
Я думаю, что прямое вероятное вмешательство вряд ли будет, поскольку этому сопротивляются и Россия, и Китай. То есть я не думаю, что сегодня Соединенные Штаты и Европа пойдут на прямое нарушение международных законов, и несмотря на сопротивление России и Китая, будут обострять ситуацию прямым военным вмешательством. Вполне достаточно будет, может быть, более медленное кровопускание Асада не прямым военным вмешательством, которое происходит, все больше и больше усиливается, и мы видим, что армия Асада все более и более слабеет. Может быть, неожиданное решение проблемы Сирии, если вдруг будут какие-то ожидаемые неожиданные развитие событий в отношении Ирана, это тут же отразится на Сирии.
Политолог Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития, отмечает отсутствие политической воли к урегулированию сирийского конфликта.
Не было какой-то окончательной настроенности, заточенности Кофи Аннана как специального представителя для того, чтобы разрешить этот конфликт. И, соответственно, то, что он не разрешился, представляется поводом для того, чтобы больше не было никаких попыток для разрешения конфликта. А уже был включен какой-то даже не военно-политический, а напрямую военный механизм. Если это так, то в ближайшее время мы увидим очень серьезный военный разворот в сторону усиления, активизации военной составляющей, усиления сирийской оппозиции, вот этой оппозиционной армии Башару Асаду. Поэтому сам факт отставки Кофи Аннана, в общем-то, сигнал достаточно тревожный. Я думаю, что это был, в принципе, последний шанс по мирному урегулированию обстановки в Сирии. И, собственно, дальше надо готовиться к каким-то другим, более радикальным форматам.
Вопрос Елене Супонина. Связываете ли вы с происходящим информацию о том, что 3 российских десантных корабля прибудут на военную базу «Тартус» в Сирии и проведут в порту там несколько дней? На борту кораблей Северного флота «Кандапога» Александр Отраковский и Георгий Победоносец находятся подразделения морской пехоты.
Я вполне доверяю заявлениям министра обороны России в отношении этих кораблей. Объяснение было такое, что они участвуют в военных учениях. Учения были запланированы еще год назад, а пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, он служит пунктом, куда заходят корабли для пополнения топлива и продовольствия. Еще один момент, из-за которого корабли могут немного задержаться в Средиземном море, это то, что в Сирии находятся российские граждане, и в том же Тартусе также находится персонал, который в случае обострения событий надо будет эвакуировать, и для этого пригодятся не только борты МЧС, но, возможно, даже и наши корабли. Но никакого, конечно же, участия России в этом конфликте его не будет, и, наверное, вообще не стоило бы об этом говорить, но я очень часто слежу за арабскими СМИ и время от времени слышу, что такие вот провокационные допущения, они время от времени возникают. Ну, арабы опять-таки часто путают нынешнюю Россию с Советским Союзом и думают, что она может вмешаться на одной из сторон конфликта против, и пойти против Запада, но это смешно. И еще один момент, на который хотела бы обратить внимание. В самом начале Яков Кедми, если не ошибаюсь, сказал, что сирийские власти были готовы вроде как к диалогу, а сирийская оппозиция нет. Но я, поскольку постоянно общаюсь с представителями обеих сторон и хорошо знаю, что часть сирийской оппозиции тоже была готова к проведению мирных переговоров с властями, ну и правительство Асада, оно, к большому сожалению, выбрало одновременно путь проведения политических реформ, запоздалых, медленных, неясных, и в то же время позволило для себя военное решение конфликта. Поначалу же демонстрации в Сирии были мирными, а когда пролилась первая кровь, и пролилась она со стороны властей, вот тогда-то все это и началось. И помню, как приезжала в Москву месяц назад советница президента Асада Гусейна Шаабан, я ей задавала вопрос, готовы ли сирийские власти разговаривать с оппозицией. Она сказала, с частью оппозиции, да, с той оппозицией, которая живет в Сирии, которая давно сотрудничает с режимом, да, но с той оппозицией, которая живет давно в эмиграции, нет категорически.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вопрос Сергею Строконеву. Вот только что прошла информация о том, что резолюция ООН принята в Нью-Йорке с критикой действий Совета Безопасности. Как, по-вашему, расписалась ли Организация Объединенных Наций в собственном бессилии разрешить конфликт в Сирии?
Ну, на самом деле, мы являемся свидетелями тупика, дипломатии, может быть, даже вот в этом случае такого полного коллапса. И на самом деле драматизм сирийской ситуации заключается в том, что здесь, видите, нашла коса на камень не только внутри Сирии, где не удалось, собственно говоря, запустить механизм диалога, но и, в общем-то, нашла коса на камень в совбезе ООН, где, с одной стороны, не только в совбезе ООН, вообще все дипломатические усилия, которые предпринимались по линии Лиги Арабских Государств также, собственно говоря, потерпели полное фиаско. Сегодня это очевидно. И я думаю, что действительно на самом деле это еще одно из горьких напоминаний многочисленных о том, что действительно механизм Совета Безопасности и ООН, в общем-то, он, к сожалению, не может реагировать на такие вот конфликты, потому что, собственно говоря, то, как принимается решение, и то, как национальный эгоизм тех или иных государств превалирует над каким-то, в общем-то, необходимостью подняться над этим и выработать некое действительно срединное решение. Вот то, как это существует на сегодня, да, действительно, это полный коллапс и полный тупик.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
У меня вопрос к журналистам и прежде всего к Елене Супониной. Вот на фоне потока лжи, который распространяют наши журналисты, ваши коллеги по цеху, с самого начала событий, которые называются «Арабская весна», с Туниса, Ливии, Египет и сейчас Сирия, ваши коллеги, которые представляют официальные каналы и находятся на местах, а также Ревенки, Толстые, Пушковы, они все заявляют, что это происки Запада. Что Запад организовал, Америка организовала все эти события. Ну вот Елена Супонина, я как слежу, она более объективно оценивает эти события, хотя осторожно. И вот мне бы хотелось, чтобы вы подтвердили, что Примаков, который не является противником Путина, он вам в интервью говорил о том, что причина этих событий – это как раз внутреннее недовольство народных масс, которым надоели коррумпированные диктаторские и жестокие режимы. Пора же прекратить вот эту... И хотелось бы, чтобы вы все-таки оценили. И вот представитель «Коммерсанта», вот то, что... Почему никто не осуждает наших журналистов, распространяющих роль и ложь и позорящие звание российского журналиста? Ведь все другие каналы самых разных стран, CNN там... Deutsche Welle и BBC, и арабские, они все передавали с мест совсем другую информацию, ту, которая соответствует действительности. Спасибо.
Слово Елене Супониной.
Да, по поводу арабской весны существуют совершенно различные оценки, и они различны не только со стороны журналистов, но и исследователей, экспертов. Мнения разделились с самого начала. Я принадлежу к той группе экспертов, которые считают, что дело не во внешних заговорах, а волнения социальные, они возникли не потому, что кто-то со стороны дергал за ниточки людей, за веревочки, а потому что очень много накопилось нерешенных социально-экономических проблем. Слишком большая разница между богатыми и бедными в том же Египте, в Тунисе, да и в Сирии тоже, где узкий клан, семейный клан Асада и приближенных молодому президенту друзей распределял материальные богатства и политические ресурсы, а большинство населения было лишено доступа к этим ресурсам. Ну, вечно так продолжаться не могло. Оно продолжалось довольно долго, но когда-то должно было лопнуть. Да, потом, учитывая политическое мастерство руководителей ряда стран, и соседних, и западных, некоторым из них удалось хотя бы как-то оседлать волну этих протестов. Но не все получается даже у тех же американцев. Что касается Евгения Максимовича, да, я несколько раз вот за события арабской весны брала у него интервью, и он действительно один из немногих в России, который указывал на социально-экономические корни этих протестов. Но Евгений Максимович, он опытный политик, искусный дипломат, как вам известно, и поэтому в конце концов он пришел к такому интересному выводу. Он стал в последнее время говорить о том, что вот в Египте и Тунисе эти события вызрели изнутри, а вот в Ливии и Сирии там уже было по-другому. Там он больше усматривал внешнее влияние. Я здесь с ним не совсем согласна, хорошо зная Сирию, просто видела, как ситуация просто подталкивалась изнутри к такому взрыву. И если посмотреть на оппозиционеров, знаете, как многие из них обрадовались, когда пришел 12 лет назад к власти молодой Башар Асад. Многие думали, вот они сейчас, начнутся реформы, там пошли на круглые столы, национальные диалоги по вот чуть ли не по польскому варианту. Вот сейчас вот пойдет, все начнется, и все заживут хорошо и счастливо. А потом бац, пошли аресты. Диалог не состоялся, и многие из тех оппозиционеров, которые при уже новом президенте отсидели в тюрьме, вот они-то и повели народ на улицу.
Вопрос Якова Кедми. Как, по-вашему, повторяется ли в Сирии ливийский сценарий?
В Сирии, в арабских странах я четко разделяю. То, что касается Туниса и Египта, причины были абсолютно внутренние. И падение тех режимов, которые были, они произошли под внутренним влиянием и ослаблением власти без всякого участия внешних сил. То, что касается Ливии, в Ливии были внутренние противоречия, они заложены в самом составе, в самом этом сложном государстве, в еще более сложном районе. Но падение самого Каддафи и его режима произошло только благодаря внешнему влиянию. Если бы не внешнее влияние, то все бы в Ливии закончилось так, как обычно принято, и Каддафи не потерял власть. Что касается Сирии, я думаю, что те недовольства, которые были в Сирии, режима никогда бы не вылилось в вооруженную оппозицию, если бы не прямая поддержка и прямое наускивание, которое шло в первую очередь со стороны арабских стран, которые недовольны режимом в Сирии. Я хочу напомнить, Сирия единственная страна в арабском мире, которая не контролируется исламистскими партиями. Мало того, в Сирии запрещена политическая деятельность партий на религиозной основе. Я не думаю, что это доставляет большую радость ни Саудовской Аравии, ни странам залива, ни вообще арабскому миру, в котором все больше и больше исламистские партии играют политическую роль. Но я еще раз хочу повторить, то, что произошло в Сирии, проблемы, как бы они ни были, не в Сирии, а в Иране и связке Сирии, поддержки Сирии и Ирана. И поэтому то, что происходит сегодня в Сирии, в первую очередь направлено против Ирана. А что будет в Сирии, это мало кого интересует.
Борис Туманов, журналист-международник, бывший зав. Международным отделом еженедельника «Новое время», считает отставку Кофи Аннана уроком для всех заинтересованных сторон.
Я думаю, что это признание, по сути дела, поражение всех усилий Организации Объединенных Наций как-то урегулировать дипломатическими путями ситуацию в Сирии. Просто это, я еще раз повторяю, признание поражения. Но дело еще и в том, что эта ситуация никоим образом не подтолкнула ни западные страны, ни Россию к поискам каких-то реальных путей к урегулированию этой ситуации. Более того, и Соединенные Штаты, и Россия немедленно ухватили за эту возможность и чисто по-детски, буквально по-детски, сваливают вину друг на друга. Вашингтон говорит, что в отставке Аннана виноват Россия и Китай, а Россия, естественно, говорит диаметрально противоположное. Но то, что меня настораживает, вот это появившееся сегодня сообщение о том, что Россия явно выходит за рамки своего афишируемого нейтралитета или, если хотите, объективности в подходе к этой ситуации.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос Владимира, радиослушателя из Нижнего Новгорода.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала я скажу про Сирию. То, что я там много раз был, был в Ливане, был в Иордании. И вот я хочу сказать, в Сирии единственная страна там, где ребятишки донимают, просят доляр, 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 дай. Это единственная страна, низшая страна. Темные, вечером там свет почти не горит, даже в центральных улицах. По сравнению с Бейрутом, это, понимаете, как аул какой-то. И правильно, что народ поднялся. А у меня вопрос к Якову Кедми. Вот такой вопрос. Допустим, если власти придет в Америке, изберут Митта Ромни придет, что тогда будет? Заглохнет этот сирийский конфликт, задавит его или нету? И почему называют, если придет Ромни, то это конец свету будет? Спасибо.
Давайте сначала зададим этот вопрос Сергею Строконю. Как, по-вашему, республиканская администрация обострит ли свое отношение к сирийской проблеме?
Ну, во-первых, сирийская ситуация может разрешиться до ноябрьских президентских выборов в США. Если же она не разрешится, то, конечно же, мы можем ждать еще большего ожесточения позиции Вашингтона, хотя, собственно говоря, достаточно жестко, давайте называть вещи своими именами, поступил и Барак Обама, который еще несколько месяцев назад заявил о том, что президент Асад фактически утратил легитимность. Это, ну, этот сигнал, он вызвал много споров. Имел ли право Обама от имени сирийского народа решать, как бы, каких бы дров не наломал Асад, имел ли право Обама решать за сирийский народ. Но, тем не менее, видите, даже демократическая администрация, которая считалась администрацией не ястребов, а голубей, в общем-то, так сказать, вот и заняла такую позицию. Конечно же, отката послабления не будет, а эта позиция, если мы представим, что Ромни победит, будет еще более форсированная. Форсирована в практическом плане это будет выглядеть так, что будут, может быть, задействованы еще какие-то рычаги по демонтажу режима.
Да, и тот же вопрос Якова Кедми. Как, по-вашему, станет ли Митт Ромни активнее вмешиваться в ситуацию?
Вопрос не только станет ли Ромни основное, кто не хочет вмешиваться в ситуацию в Сирии, это американская армия. И пока они не уйдут из Афганистана, они не хотят вмешиваться ни в один другой конфликт. А во-вторых, как правильно уже замечено, я думаю, что сирийский конфликт Асад не дотянут до результата выборов в Соединенных Штатах, а президент вступает в свою должность не раньше февраля, то есть продержаться еще 7 месяцев при таких обстоятельствах, я не думаю, что это будет реально. Но в любом случае, никогда еще не было, чтобы политики, придя к власти, действовали в соответствии со своими предвыборными лозунгами. И поэтому Ромни будет продолжать ту же политику, которую основает сегодня, давить на режим в Сирии, пока он не сломается.
Слушаем москвича Федора.
Добрый вечер, господа. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что ООН как таковая изжила себя, что она была хороша лет 50 назад во время Карибского кризиса, а сейчас она буквально ничего не решает и дышит ладом, и в конце концов прекратит свое существование, ну, скажем, как наш СЭФ. Большое спасибо, благодарю вас.
Слово Сергею Строканю.
Ну, собственно, я об этом говорил. Действительно, ООН переживает очень глубокий кризис. Предпринимались неоднократно, если вы помните, попытки реформировать ООН. Об этом речь шла, модная такая была тема в 90-е годы, еще при Бутросе Гали, вот говорили о реформе ООН, потом при Кофи Аннане говорили, но, собственно, возы ныне там. Действительно, ООН как ракушками обросла за эти годы, за эти десятилетия многочисленными проблемами. И это и за бюрократизированность. Это и механизм принятия решения очень неповоротливый. Это действительно национальные эгоизмы тех государств, которые, собственно говоря, пользуются правом вето в Совете Безопасности. Я говорю о Большой Пятерке. Да, действительно, так сказать, это очень печально, очень грустно. Но, к сожалению, другой механизм, собственно, не существует, поэтому мы вот вынуждены обращаться к вот этой вот бабушке ООН, которая плохо слышит, плохо ходит, но вот другой бабушки у нас нету.
Слушаем вопрос москвича Леонида.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос Якова Кедми. Какова вероятность развития событий по сирийскому варианту на территории Израиля? С учетом социальных массовых протестов его еврейских граждан. Спасибо.
Слово Якову Кедми.
Во-первых, про ООН я хочу сказать, что ООН – это инструмент для решения международных конфликтов. Конфликт в Сирии, он внутренний. И судя по декларации, он не имеет права вмешиваться во внутренние дела стран, а только для решения международных конфликтов. Так что пока будут страны заинтересованы его, на таких стран все больше и больше, организация эта будет существовать и действовать. А в отношении Израиля ситуация совершенно несравнимая с Сирией, потому что в Сирии конфликт не социальный, а политический. В Израиле социальные конфликты, они на уровне конфликтов плюс-минус в Центральной Европе. намного менее острые, чем в Испании, намного менее острые, чем в Греции. И нет никаких причин для попыток какой-то оппозиции силы изменить власть. Тем более попыток какой-нибудь иностранной силы вмешаться в то, что президент называет. Мы слишком демократическая страна, слишком устойчивая, чтобы для таких попыток была почва и возможность. Так что сравнение абсолютно.
Вопрос Сергея Строкани. Как по-вашему, в случае свержения режима Башара Асада, возможен ли хаос в Сирии, подобный тому, который был первое время в Ираке?
Ну, это будет, конечно, очень непростое время, очень трудное время для Сирии. Конечно, очень сейчас трудно просчитать последствия, но в то же время я думаю, что все-таки ситуация устаканится. Давайте, с одной стороны, понимая, что ситуация сильно драматична и что Сирии ждут новые потрясения, все-таки не поддаваться катастрофизации мышления. У нас вот очень часто так вот, давайте вспомним, говорили о том, что когда свергнут Саддама Хусейна, Ирак распадется на 3 там или на сколько частей. Потом говорили о том, что Ливия распадется, когда свергнут Каддафи там на несколько, что прекратит существование государства. Потом Йемен распадется у нас, когда Салих уйдет. Египет там тоже что-то вот такое вот говорили. Это такая вот как бы удобная оговорка говорить о том, что да, вот все распадется, все, так сказать, как бы, так сказать, там все это захватит Аль-Каида, и это будут такие черные дыры. Нет, это будет, конечно, очень болезненный период. Я не сторонник свержения Асада, но, к сожалению, к этому, похоже, все идет, потому что задействованы очень мощные силы и механизмы для этого. Да, Сирии предстоит пройти через эту хирургическую операцию, которую ей навязали. Но я не думаю, что после этого действительно прекратит существование государства. Я думаю, что потом все-таки начнется какое-то медленное, но все-таки выздоровление.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в программе «Время и мир». Шпионские страсти, суета вокруг Бастрыкина. Как сирийская освободительная армия формируется на территории Турции? А мы в нашей программе обсуждали вопрос, заведет ли в тупик ситуации в Сирии отставка спецпредставителя ООН Кофи Аннана. В нашей передаче участвовали Сергей Строкань, обозреватель международного отдела газеты «Коммерсант», Елена Супонина, востоковед и журналист, и Яков Кедми, политолог, бывший глава НАТИВ, одной из израильских спецслужб. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучало программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Война инспектора Задумина. Специальный видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Эксперт по вопросам безопасности Андрей Солдатов о противостоянии Генпрокуратуры и Следственного комитета.
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов об ужасах юридического пиара.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».